Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вновь представить вам в нашей студии наших юных журналистов Айгуль Калдашеву и постарше ее...
Человека, которого вы не помните.
Если вдруг не узнали, Алексея Нилова, с которым мы уже не раз тут встречались. Ну, вы знаете, сегодня у нас тема серьезная, не то, что серьезная, но, в целом, еще очень острая. Я думаю, самая острая, какая может быть. Мы вообще к этому стремимся, но не всегда получается. Так что нам даже некоторые опытные люди говорят, ну, что-то у вас как-то накала мало в передаче. Как-то не видно искр.
Больше страстей?
Искр не видно. А хотя жизнь-то противоречивая, и потому-то я далеко не всегда приглашаю пообщаться наших студентов-теологов, потому что, ну, по идее, они же как учащиеся нашего же отделения, ну, что должны делать, сказать, ну, как вы скажете, батюшка, ну, а вот этот вопрос, ну, как благословите, а вот этот вопрос, ну, вот мы с вашим мнением согласны.
Зачет поставите, скажу.
Вот. А тут поэтому нам интересная встреча с журналистами молодыми, начинающими, потому что все-таки ваша позиция предполагается, что вполне независима и при этом все-таки обращена со вниманием к современнику, к вашему окружению. Тем более сейчас Алексей уже с привычкой некоторой, вы только окунулись в эту молодежную среду студенческую. Все-таки разница большая, да, по сравнению со школой и свобода. Все-таки что хочу, то и врачу во многом. И даже могу не очень-то учиться усердно. Другое дело, что...
Потом возмездие его нагрянется.
Возмездие в виде сессии, да, оно неотвратимо, как крах империализма. И это с этим приходится считаться и уже корректировать свою траекторию. Ну, мне кажется, сознательная девочка, она понимает, что она пришла учиться по преимуществу. Но, в общем, все равно в это надо войти. Ну, а главная проблема, знаете, подсказана мне была одной нашей собеседницей в этой же студии, ну, которой мы уже не часто встречаемся, тоже она из области нашего студенчества, вот, которая мне тут вполне искренне недавно сказала: «Отец Лука, ну, будьте реалистом. Ну, кому нужна ваша церковь сейчас? Ну, кто, кроме бабушек, так всерьез-то в нее ходит и будет ходить? Ну, кто на исповедь к вам придет?» И меня-то не то огорчило, что она так изменилась. Ну, взрослеет человек, и что-то новое открывает для нее взрослая жизнь, а это новое, очень часто забытое старое, то, что мы уже стараемся подзабыть, а юношество только осваивает, как что-то для него новое и прекрасное, а на самом деле не так уж. Но, тем не менее, ведь правда. И я прекрасно знаю, вот это уже десяток лет, не я один служил в нашем университетском храме Татьянинском. Службы там и по воскресеньям есть, и в будни. Ну, конечно, чтобы залетела туда какая птичка из окружающих курсов, теологи-то приглашаются, но они как-то настойчиво приглашаются мною как заведующим. Приходите, пожалуйста, добровольно на богослужение, поучаствуйте так хотя бы. Они говорят, ну как, придется идти. Такое предложение, что трудно отказаться. Заведующий, что потом, как потом обернется дело на экзаменах, никто не знает. Поэтому, ну, есть какая-то среда все-таки. Понятно, что у нас храм университетский, это учебно-практическая база в чем-то теологии. Поэтому там действительно есть предметы, неотделимые от храма. Например, литургика, да и догматика сама. Но все-таки это тесно связано. А для светской молодежи ничего такого нет. У нас даже в списке телефонов и в списке объектов университета храм отсутствует. Ну, при всей симпатии руководящих лиц, все равно. Как-то даже не рассматривается как серьезное воспитательное средство. Хотя не всегда и не всеми. Например, в этом году, летом, в уходящем году, целые заместители деканов по воспитательной работе провели конференцию о воспитании у нас в Пронском монастыре. То есть приехали туда, выездное такая была, выездной семинар. Так что не скажем, что вовсе есть отчуждение. Но все-таки понятно, что будь педагоги, воспитатели с ориентированием, наверное, как-то по-другому могло бы получиться и в молодежи. Но пока, к сожалению, все, что она мне сказала, правда. И я... Не только я, думаю, все, и не только ответственные за работу с молодежью, в епархиях есть такие, знаете, специально ответственные батюшки за работу с молодежью. Вы их знаете? Ну, значит, они с вами плохо работают. Как-то их работа до вас не докатилась. Ну, я их знаю, это очень хорошие батюшки, они по-своему стараются. Мало того, сейчас, знаете, в нашей епархии появились даже такие кураторы за каждым институтом. Вот каждый главный вуз в городе у нас, наш Рязанский университет, РАДИК.
То есть, я правильно понимаю, уже следят, чтобы обязательно были верующие, да? Или как?
Ну, следят за тем, не то что следят, а поставлены для того, назначены нашим владыкой, митрополитом Марком, для того, чтобы развивать общение пастыря, священника, церкви, епархии Рязанской с студентами, прежде всего со студентами. Хотя я усматриваю, конечно, как сотрудник кафедры теологии, то, что дело, конечно, прежде всего в воспитателях, в педагогах, в наставниках, в самих преподавателях. Потому что если они являются носителями других ценностей, во всяком случае, ценности православия для них не вполне актуальны лично, то нет такого ресурса, нет такого способа, по которому бы детям откуда-то поступало это христианская культура. Ну, только откуда ни возьмись, кого бабушка вдруг как-то так уж. Ну, бабушке сказать, что в 20 лет на вас имеет большое влияние, уж никак нельзя.
Ну, смотря какие бабушки.
Смотря какие бабушки.
Старуха Шапокляк, она, у нее другие ценности. А бабушки-молитвенницы, ну, что скажешь, ну, Лёлик бегает где-то по ночам, как я его скажу, Лёш, ну, ты... У меня было такое трагическое воспоминание. Был день похорон моего дедушки. Я был тогда еще некрещенным. Это было уже после армии, наверное, мне было лет 20-21, и были похороны, была первая, ну, первая половина дня была этому посвящена, потом была, ну, трапеза поминальная, как это, в общем, по-советскому осуществлялось, это были советские годы, а потом мне надо было куда-то идти, ну, куда-то бежать, причем можно было догадаться примерно к кому, не куда-то там, не в читальный зал. Вот. Вот. И бабушка моя, очень любимая мною, она мне говорит, там, Игоречка, ну, может, хоть сегодня там, ну, побудь с нами там. Я говорю, бабуль, все же уже вроде бы. Ну, все, похороны, там, я со всеми скорбями там и так далее, но, ну, в своем роде жизнь продолжается, но это даже не было никакой особой философии. Мне просто вспомнился и всегда помнится ее такой ласковый упрек моего какого-то, ну, такой заверченности в этой светской и романтической жизни, что даже вот такой для нее тяжелейший день, вот, никогда. Все равно, ну, не хочешь здесь остаться. Ну, что взрослые, ну, все вроде бы уже совершено.
Тут, может, отчасти из-за эмоций, потому что потеря близкого.
Понятно, да, здесь можно все понять. И теперь, когда мы становимся взрослее, то горько укоряем себя за такую бесчувственность. А более даже не бесчувственность, а вот эту страстную увлеченность своими интересами, своими сластями, которые даже в этом случае не могут быть смирены, как-то отринуты. Вот, это я к тому, что влияние-то, знаешь, уже слабое. И если в педагогическом пространстве этого нет, то все-таки остается действительно какой-то негатив. Или что, не хватает доверия, или сам вид в связи с отчуждением от этой культуры священника или качества священника. Что мешает принципиально тому, чтобы все-таки в церковь пришел студент современный?
Ну, мне кажется, отчасти потому, что это нам досталось в наследие от прошлого, потому что в СССР не особо приветствовалось религиозное.
Ну, ты же не знаешь, что такое СССР. Тебе что, ну, с этого СССР?
Я знаю по рассказам своего учителя по истории.
Ну, ты родился уже свободным, можно сказать, для греха и для добродетелей государства.
Ну, это да, но нельзя сказать то, что с новым режимом автоматически меняется мышление у всего народа. Ну, это нужно очень долгое время. И даже не одно поколение.
Но интересно, дети-то рождаются относительно невинными. То есть вопрос тогда социума, да?
Вопрос именно социума и родителей. Потому что они-то уже не совсем невинные.
Ну, в общем, да, дети, кому посчастливилось, а может быть, выпало родиться там в православной семье, и они, может, говорят, зачем же, пап, мам, я именно у вас родился, вы меня принуждаете поститься, молиться, ходить в храм. Ну, будет мне 16, я отыграюсь. Уеду вон из родного города, поступлю куда-нибудь на журналистику и покажу вам православную жизнь. И такое нередко бывает. Поэтому, в общем-то, окружающая жизнь, ты прав. И даже дело не только в семьях наших, которые...
Даже СМИ взять те же самые, да, какие-нибудь. Потому что чаще всего и по темам СМИ они, самые популярные, они не отличаются высокой духовностью.
Несомненно.
Потому что это либо светские какие-то интриги и страсти между собой.
Желтая пресса.
Да, и криминал различный.
То, что вызывает интерес. Ну, за что people, как сказать, платят, и что пользуется популярностью, что вызывает интерес. Ну, а вы все-таки как-то замечаете, какие тенденции? Или, может быть, я не во всем прав?
Ну как, я считаю то, что, ну вот даже не считаю, я разговаривала с людьми, которые говорили, я не хочу ходить в церковь, я вот меня родители, зачем они меня покрестили, вот для чего это все было.
Это нередко.
Это нередко, да, это я очень часто вижу это. Но они вопросом, почему ты не веруешь, почему, они говорят, да наука идет вот вперед, я за прогресс, я вот за это.
Ну, это очень наивно. Это просто показывает невежество. Сам довод этот. Человек не хочет признать, что он не хочет каяться в своих грехах. Ну, наш вид-то на эту ситуацию. Человек не хочет оторваться от того, что составляет противоположное церковному расположение своего сердца. Достаточно низко.
Ну, а вот самая проблема-то в том, то, что он говорит, вот я не верю, а когда что-то плохое происходит, он обращается к вере.
Ты права. Прокопах атеистов нет?
Ты права, ты права. Потому что если уж кто и приходил, когда в наш же Татьянинский, там один чужую машину разбил, девушку там парень бросил, ну и так далее. Когда небо совчинку, когда скорбь, вроде бы понятно, что взбодряется человек и думает, ну, Господи, помоги.
Да,
когда вот
Боже мой, за что мне
чувство
это?
Своего, своей беспомощности. А вообще есть за что, если вспомнить какие-то свои серьезные, уже даже для юности все равно допущенные преступления нравственные какие-то, то уже можно немножечко осмыслить. А вот это у меня было неправильно. Поэтому. Но невежество уровень совершенно поразительный. Не так давно проверяющий пришел на нашу кафедру. Ну, это была внутренняя проверка, внутренний аудит. Просто с другого факультета, самого престижного у нас, куда люди поступают при особом или материальных возможностях платить за образование, либо уж какие-то особо выдающиеся ЕГЭ. И вот он пришел, надо сказать, под впечатлением первой лекции, которую он у себя на факультете читал. Сказал, что пару молодых студентов, в связи с тем, что разговор коснулся как-то теологии, церкви, они вообще выступили с таким предложением, зачем вообще это нужно? Да вообще закрыть все церкви, запретить религию, потому что она не нужна. Он был очень удивлен, потому что все-таки не является церковным человеком, но во всяком случае к такому реакционному экстремистскому подходу не был готов. Говорит, а как, с чего бы ее взять, да закрыть, люди ходят, людям нравится. Говорит, да как, говорится, потому что из-за них все войны.
Опиум для народа?
Они все, ну, этот довод не был представлен. Но другой был довод, вполне тоже, так сказать, дебильный. А что, от них все войны.
Нет, это очень глупо.
Какие войны? От кого?
Мне кажется, наоборот.
Они, наверное, вспомнят крестовый поход и джихад.
Что вообще какое имеет отношение к православию. Mm-hmm. Вот. Он говорит, какие? Ну, так, история такого не знает так особенно. Приходилось защищаться от тех, в том числе, чтобы ты такой умный был сейчас не в рабстве у какого-нибудь Ганса или там еще
чего-то. Мне кажется, наоборот, войны – это повод для молитв, чтобы молиться.
Да, ты права. Не дай Бог. Знаешь, какой страшный пример есть в истории нашей, новейшей истории? 28 августа праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме в Беслане стояло несколько старушек. К сожалению, 1 сентября там уже были, весь город был в храме. Вот. И много дней. Вот. И, к сожалению, трагедии, и драмы, и потери, и скорби потрясают человека, возвращают его к реальности того, кто он на земле, как он хрупок, как он из небытия призван к бытию, и как пред Богом ходим, и как отвечать за все приходится. И в основном, что наш исход из временной жизни – это еще не окончание жизни. И это остро чувствуют и теряющие родных, и находящиеся в большой опасности. К сожалению, в этом может быть, не к сожалению. И даже вот эти страшные войны, которые пришлось пережить России, особенно вот Вторая мировая война, ведь во многом тоже была таким потрясением, которое, ну, лишь ненадолго продолжило вот те страшные гонения, которые вот с 17-го года до 41-го, до 43-го, точнее сказать, переживала русская церковь. А потом, хоть и были еще хрущевские, но уже такой лютости, правда, уже и народу-то осталось мало, но все равно уже не было. И постепенно, через этот застойный период, все равно дело вернулось к торжеству православия, к возрождению, мощному возрождению церковности русской церкви, ее могущество, так сказать. Но это вот через эти огненные огненные испытания. Ну, потому что второй, кстати, второй довод этих юношей был, ну, то, что говорит о крайнем невежестве, причем это ведь молодежь, это, ну, если взять в Рязани и сказать, где у вас тут элита молодежная, где здесь наиболее просвещенная молодежь, ну, вот идите на этот факультет, вот здесь, здесь у нас филологи, народ такой, вообще ни слова, педагоги-то всегда скажут, у нас вот объединяет недавно праздник, да, день факультета был. Вот, там.
Ну, если про невежество говорить, оно сейчас иногда бывает катастрофические масштабы. Я просто смотрю передачу, не слышали, у Михалков ведет Бесогон ТВ.
Да, слышал, так кусочками только где-то
видел. У него, в общем, в последней передаче отрывок из другой передачи, в котором обсуждается на полном серьезе проблема того, что власовцы, они вовсе не были предателями в той же Великой Отечественной войне, а то, что они были диссидентами. То есть не оппозиционерами, то есть уже их отношение к ним другое. То есть они уже были как бы против власти, но они могли иметь на это право.
Ну, это трудный вопрос, это другое.
Ну,
это...
Да. Нет, я просто имею...
Некоторые сейчас обсуждают, что Иуда не был предателем, а не будь Иуды.
Оппозиционер.
Господь бы не пострадал, да. Он необходимая оппозиция, системная оппозиция, которая как раз создала необходимый. То есть у него нравственного выбора нет. Он тоже хороший. Просто... Но это на самом деле какое-то влияние восточных демонических культов, где инь-янь означает собой взаимозаменяемость добра и зла, света и тьмы, и все как-то устаканивается. Нужны и злодеи у нас, но и я должен быть иногда добрым, иногда злодей, с кем-то верный, а потом неверный. Вот, потому что жизнь разнообразна. Вот, это, конечно, полностью такой релятивизм. Знаете, этим словом ученым обозначается нравственное безразличие. Оно под разными соусами, разными философиями и религиями подтягивается, как оправдание каких-нибудь поступков, очевидно, безнравственных, как предательство, там, измена, там, ну, что-то еще сделанное под влиянием человека, ненавистничество или жадности, или похоти там, и так далее. Вот оправдывается какой-то такой структурой. Это, конечно, было очень напряжено, особенно конец XIX века. Вот Достоевский это очень ясно замечал в жизни общества. Вот это оправдание, например, на судах по причине аффекта. Он, вот. Ну, это совершено в состоянии аффекта, значит, практически нравственно безразлично. Он был взволнован, и поэтому...
Но я слышал, что вот в Российской империи даже старые диагнозы подразумевали такую болезнь, как моральное расстройство. То есть то, что, о чем вы говорите.
Ну вот сейчас это не шибко актуально, потому что нравственно или безнравственно, если в обществе, в сообществе молодежном вполне нравственно, или точнее вообще это не именуется такая категория, ну хотя бы не имея жену или мужа, иметь временную жену или временного мужа. Ну, это же стиль жизни современной молодежи, за редким исключением. Вот, или, может, я не прав.
Ну, даже и не это, только молодежь. Это, да, даже конечно. Военные традиции. Всем как бы...
Пожалуй, не знаю, можно ли назвать это военной традицией, но, скорее всего, ситуация общего развала. Конечно, трудно говорить о верности в далеких боевых походах нашей русской армии своим женам, но в этом смысле фильм «Белое солнце пустыни» для нас замечательно классический нравственно, хотя советский, и никакого там... Это там не в тех краях, где ты родилась, фильм снят был. Нет, рядышком где-то.
Рядом.
Вот. И как там не хороший этот гарем, который был освобожден, женщина труда, трудовая артель, женщина Востока, да? Вот. Но вот эти письма постоянные, свои ненаглядные, которые пишет как там героя звали?
Так.
Ну, Петруха был, да. Петруха вот был. Главный герой, который писал. Вот.
Сухов,
если Сухов, да, точно. Похож на Нилова. Вот. Так что дай бог, чтобы Нилов тоже. Какие бы там ни были испытания, но вот есть уже жена, наверняка, до революции, может, они с ней повенчались. Вот, законная. Вот это... Конечно, я думаю, именно поэтому этот фильм стал какой-то классикой. Его даже, я думаю, что не из суетных каких-то соображений наши космонавты выбрали всегда смотреть. Там за державу обидно. А, понятно, вот чувство патриотизма, чувство верности своим близким. Но они исключительно, конечно, христианского такого духа и вкуса.
Ну, атеисты тут могут сказать, что это не имеет отношения к религии, то, что я высоконравственный. Я просто не верю в то, что существует.
Источники нравственности – это, знаешь, целая большая дискуссия. А что источник нравственности? Зачем быть добрым? Если Бога нет, то все позволено. Как известно, эта формула безупречная достаточно работает, потому что если мы продукт саморазвития неодушевленной материи, форму существования белковых тел, причем такая форма, в которую предыдущая стадия нас самих себя привела – через обезьян там или чего-то, где Бразилии, где много-много диких обезьян. А теперь стало много-много диких студентов, которые могут вести себя как обезьяны, потому что...
Потому что спиннеры.
Ну да, вот. Вейперы и так далее. Конечно, это, в общем, сознание себя одним стадом вместе с амебами, с инфузориями, туфельками и так далее. Я то же самое. Поэтому мне лишь бы размножаться, да лишь бы пребывать в покое, да, и не вдумываться. Это на самом деле, конечно, есть традиции. Вот мы недавно записывали передачу с японцами. И японские студенты очень интересные ребята. Они вполне светские, признают себя светскими. У них влияние Америки мощнейшее. Ну вообще этого духа.
Это безусловно. Да. Потому что, во-первых, это и отражение было Второй мировой войны, и то, что у них до сих пор базы.
Да. Войны. И поэтому, даже в отличие от китайцев, те очень традиционалисты, хотя, конечно, там дело претерпело вот эту существенную замену вот этого восточного религиозного традиционализма на какой-то вот этот социалистический формат. Уже не назовешь их государство тоталитарным, но достаточно жестким все-таки таким управленческим. Вот. Но они, интересно, что при всей своей достаточной светскости и свободе, однако, вот несут в себе какую-то вот традиционную для них, какое-то традиционное для них достоинство, которое очень проявляется в отношении к студентам, к своим однолеткам, сверстникам, большой почтительности к преподавателям. Мы чувствуем в них... Ну, наверное, вы тоже общаетесь же все-таки, да, немножко?
Они очень деликатны.
Очень деликатны. Это, ну, все-таки не доминирующее качество в Рязани, например.
Это да.
Там.
Да и вообще, мне кажется, в Москве...
Ну да, можно какого-нибудь петербуржца заподозрить в этом. Ну, и то, ну, пожалуй, и есть. Ну, скажут, вот Ленин из Питера. Ну, есть какой-то больше такой креатив какой-то постоянный, хотя бы в жанре самодеятельности. Ну, какая-то скорость стремления к творчеству, к интеллигентности какой-то и в словах.
Просто непопулярно у нас вот именно такое воспитание.
Ну, может быть. А у них, как ни странно, несмотря на большую размагничность, мы пытались с ними поговорить о соблазнах молодежи, и, как знаешь, главное, что выяснилось, что у них есть некоторая зашоренность, отсутствие мечты, вообще отсутствие какой-то устремленности к чему-то будущему и прекрасному, и даже в любви. То есть они не романтики особенно, как я понял, этого нет.
То есть они все принимают на судьбу, да?
Трудно сказать. Мне кажется, они вот есть какой-то формат существования. Чем тебе Япония известна? Прежде всего, технологиями. Супертехнологии. У них
самураи.
Все прекрасно. Японское, значит, хорошее. Ну, самурай, значит, все самоотдача.
Это традиции.
Так что технология – это самоотдача. Вот. И поэтому некоторая технологичность того, что ты живешь и выживаешь, ты родился, ты умрешь, ты можешь сопроводить свою жизнь такими-то удобствами и относительно, мне кажется, даже умеренными удовольствиями, которые продлят твою жизнь. Это не русское. Эх, сегодня так погуляем, а потом полгода в больнице полежим. Но зато уж отгуляем. Такого явно
будет
у них.
Что вспомнить.
Будет что вспомнить. Да, в отделении для... так сказать, с подвешенными на гирьке частями тела. Вот. Очевидно, что этого нет. Но в результате есть какое-то другое отражение вот этого. То есть я имею в виду то, что некоторые традиции все равно влияют на них, но при этом и отсутствие традиции в их жизни создает вот эту какую-то бездуховную печаль, которая все-таки свойственна, как я понял, молодежи.
Ну, я слышу то, что вот у некоторых атеистов, допустим, которые раньше верили в Бога, они печались именно потому, что потеряли эту веру. И психолог, которого я читал, он долгое время был атеистом, потому что, как он говорил, это и на него, и общество влияло на него, и по личным причинам, чтобы больше продвинуться по службе. Но в конце он пришел, собственно, к вере в Бога, и он объясняет отчасти атеизм тем, то, что в большей части здесь виноваты не идеологические установки, а психологические.
Ну, вот, я соглашусь.
Да, он здесь ссылается на теорию Фрейда, связанную с Эдиповым комплексом. То есть, когда мальчик в какой-то определенный период.
Ну да, да. Но это на самом деле, знаешь, и поминать об этом как-то так не особенно ловко, потому что на самом деле Фрейд, будучи психиатром, отражает некоторые патологии, которые имеют место. Но это вовсе считать это сущностью человеческой.
Ну, это, да, это личный взгляд Фрейда.
Разумеется.
Он просто именно аналогию проводит тем, то, что отец здесь представляет фигуру вот выше, то есть Бога. То есть, если ты идешь против отца, то ты как бы такой...
Есть там какая-то своя немножко эквилибристика мысленная Фрейда, и есть своя правдоподобие какое-то, именно потому что он, конечно же, душу, больную душу человеческую, поврежденную человеческую душу, видит в ее наготе и какой-то погибельном ее состоянии. И в связи с этим, да, ну, я понял мысль, я думаю, что и наши уважаемые слушатели и зрители поняли, о чем идет речь, что отвержение Бога, отвержение отца при каком-то неестественной ориентации, ну, как самая прекрасная из женщин или родная для тебя, ну, что это является ли объяснением чему-либо, если в основе тогда личности человека усматриваются противоестественные и патологические расположения. Вот. Мы это никак не можем... Как раз нет. В виде доводов релятивистских, вот которых я уже сказал, которые снимают нравственную ответственность за свой собственный выбор, за свою жизнь, за свою благодарность Богу или неблагодарность Богу за то, что ты живешь. Конечно, годится это объяснение. Почему я не верю?
Хотя забавно, я просто...
Я не верю по Фрейду. Не из-за своих смрадных грехов, а по Фрейду.
Я просто сравнивал аргументы некоторые, вот как атеист, так и вот верующих. И мне запомнится то, что ответственность, они так или иначе трактуют свою пользу. То есть атеисты говорят, что в отличие от верующих, они живут ответственно. То есть они не перекладывают ответственность за свои деяния и поступки на Бога.
Ну, интересно, мы говорим, однако никаких претензий к батюшкам вы не высказываете.
Мне кажется, нет, то, что вот атеисты...
Сейчас законы просто есть. Об оскорблении чувств верующих.
Атеисты вот на себя. Мне кажется, у верующих тоже есть ответственность перед Богом.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете, в том числе и переплыть бурное море юности. Хорошо, когда в тебе есть упование, когда есть покаяние, когда ты сознаешь свою ограниченность, но есть кому принести себя немощного, есть у кого попросить силы, есть кого благодарить за те блага и трудности даже, которые мы преодолеваем. Но все-таки это бывает там, где уже затеплился огонек молитвы, там, где уже пробился росточек веры. Ну, будем молиться, дорогие друзья, и о вас, милые собеседники, Алексей, Мария, она же Айгуль. Вот, и за вас, дорогие наши телезрители, слушатели, и вы за нас, чтобы все-таки наше единство во Христе вместе с нашей молодежью приумножалось. Храни вас Господь, друзья. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.